вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, уважаемые, любимые наши слушатели передачи «Золотая середина». Ну, знаете, я хочу сказать, что Бог нас сроднил, поэтому когда-то, там написано в Библии, когда-то далекие мы стали близки кровью Христа. И поэтому, хотя я вас многих и не вижу, но ощущаю буквально дыхание жизни Божьей и в ваших вопросах, и в вашем неподдельном интересе к самому главному вопросу жизни, спасения своей души. Ради чего я здесь, как обычно, с вами по пятницам в рамках вот этой передачи. Нас слушает очень много разных слушателей, и мне приходят вопросы даже на неделе. Кратенько посвящу чуть-чуть время для того, чтобы вам прояснить, особенно для тех, кто уже обрел, как мы сейчас говорим, электронных помощников, но, может быть, пока не научился пользоваться ими. Не переживайте, я вам постараюсь сейчас все рассказать кратенько, но емко. Для того, чтобы у нас с вами был действительно прямой эфир, а сегодня у нас 18 августа 2023 года, то мы с вами давайте посвятим чуть-чуть время, я расскажу, как вы можете написать в эфир. Конечно, вот сейчас нет такой возможности позвонить, я иногда вещаю из дома, так уже и привычнее, и как-то экономичнее, в общем, во всех отношениях комфортнее. Но, тем не менее, спасибо Александру, так что я сегодня выхожу через питерскую студию, вот видите, что позволяет нам технические средства, у нас и в Москве есть работники Теос Медиа, и надеюсь, что сегодня вы слышите меня, и ведется также передача, дублируется в некоторых соцсетях, поэтому если нам сегодня София поможет с вопросами, которые вы будете пересылать, то я скажу, как вам это сделать. Как ей сделать, она уже знает, молодец. Она у нас хоть и волонтер, но хорошая помощница в том, чтобы ваши вопросы доставить мне через электронную почту. Ну, не буду посвящать во все тонкости технических вопросов, как это происходит. Вам нужно запомнить только одно. Первое – это мой номер телефона. +7 926 211 56 97. У кого не очень хорошо с памятью, вы можете его записать. Где-то прямо сейчас быстренько схватите пишущий инструмент, там листочек бумажки, или запишите прямо в электронной форме, кому-то это уже привычно, в ваши мобильные телефоны. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Записали, да? Успели? Молодцы. Вот если вы этот наберете телефон, но только через вспомогательную программку Telegram или WhatsApp, то можете обратиться ко мне, и я сделаю постоянным участником нашего чата. Чат – это такое общение на неделе, которое у нас есть, ежедневное общение, куда вы можете присылать ваши вопросы, послушайте внимательно, в течение всей недели. Не вот узкое пространство времени, ограниченное, иногда человек теряется, ой, что-то хотел спросить и забыл, не записал, кстати, рекомендую, записывайте. Так вот, можно записать этот вопрос прямо в чате, только, пожалуйста, обратитесь ко мне, назовите как-то себя по имени и просто одну строчку напишите, сделайте меня участником вашего чата «Золотая середина». Оно у нас еще называется по-старому, по старинке, «Радио Теос», но я ничего не менял. Сегодня у нас расширились пространства и возможности в интернете, поэтому «Теос Медиа». Так что, друзья, пишите +7 926 211 56 97. Прямо вот можете во время этого эфира. И вторая возможность, она, наверное, самая актуальная и самая уже приготовленная для вас, если вы слушаете нас непосредственно с сайта Теос Медиа. Вот там есть такая возможность. На экранчике вашего помощника электронного найдите где-то там такое облачко, как я говорю, или три точечки, или просто облачко, или там надпись «Написать в эфир», и нажмите на вот эту иконку или эту картинку, вспомогательное менюшко, как угодно. Вот, нажимая на нее, вы увидите, табличку раскроется, и там имя ваше напишите, подпишите, чтобы мне было к кому обращаться. У нас анонимные сообщения, мы не зачитываем. И второе, конечно же, само сообщение постарайтесь использовать не такое большое количество предложений, чтобы сформулировать ваш вопрос. Ну, 2-3 предложения, может быть, 4-5, такое возможно, но если бывают сложные вопросы или цитаты из Библии, давайте будем следовать нашему плану и выработанным уже таким удобным правилам. Если большое письмо, просто я не имею возможности его все зачитывать, я трачу на это достаточно много времени, начните, может быть, с вопроса, а потом, если что, поясните. И так как, надеюсь, в течение этого чуть меньше часа мы с вами будем продолжать общаться, если вы в начале эфира пришлете мне этот вопрос, и я тоже к вам буду иметь вопросы, что-то уточнить, ну, я это сделаю прямо сразу, и вы сможете еще одно предложение, или два, или пять прислать, как говорится, позже, если я вдруг ваш вопрос неправильно пойму. Есть вот такие условности нашего общения, потому что у нас не действует постоянно действующая раньше линия, как телефон доверия, он перешел именно туда, потом сейчас пока занят немножко другим служением, поэтому я уже вас ориентирую сугубо на смс-сообщение. Но это тоже, считаю, прямой эфир, потому что прямо сейчас вот в живом эфире вы можете задать мне вопрос, просто я этот вопрос не услышу от вас, а прочитаю. Конечно, хорошо было бы слышать вас, но это, наверное, чуть позже будем решать вопрос опять вот такой прямой линии или прямой связи. Надеюсь, что вы поняли. Итак, плюс 7 926 211 56 97 – это мой личный мобильный номер. Не надо на него звонить во время эфира, я все равно не смогу взять трубку, потому что отключаю телефоны. И тем не менее, на этот номер можно в течение недели или прямо сейчас прислать ваш вопрос в виде смс-сообщения. Так что такая возможность остается, но надо его набрать, этот телефон, через WhatsApp или через Telegram. Надеюсь, что вы это тоже умеете и знаете как. Ну а если вы не умеете и не знаете, как это сделать через мой телефон непосредственный, то тогда с нашего сайта Theos Media найдите только соответствующую иконку, написать в эфир, нажимайте смело, пишите, жду от вас ваших звонков, то есть, простите, оговорился, конечно же, писем, а звонков вот пока не жду. Ну, раз уж сказал про звонки, могу сказать так, что если вы захотите просто после эфира со мной пообщаться, то я ведь, видите, не скрываюсь и свой телефон уже давно говорю в эфире. Так что спасибо. Вижу, что Софья к нам уже подключилась, поэтому мы ей очень благодарны. Давайте не будем тратить напрасно время. Кстати, если вы в начале эфира присылаете ваши вопросы, то у меня появляется зазор времени. Я имею большее пространство для того, чтобы ну, как-то планировать ответы на ваши вопросы. Всегда молитесь, потому что они приходят вот так вживую, вот так из нашего общения, и иногда они бывают действительно сложные. И для меня сложные. Я не хочу сказать, что я отвечу вам на все вопросы, есть вообще вопросы, на которые никто в мире ответить не может. Но они больше касаются, конечно, духовного, загробного, как говорят, мира. Если только там нет о нем упоминания в Писании, какие-то вещи упоминаются. И именно исходя из Библии мы можем уверенно говорить про то, чего не видим. Если что, так, неподписанные вопросы от меня, спасибо. Спасибо, Софья. Как воинство рая может успешно противостоять войскам ада, учитывая, что все люди грешны и обязательно попадут в ад, присягнув врагу? Спасибо, Софья, очень хороший вопрос. Я обязательно на него отвечу, но давайте вот по порядочку. Просто Михаил ждет уже ответа с прошлого раза. Это будет у нас, ваш вопрос будет вторым в некой такой очереди. А Михаил задает вот какой вопрос. Добрый день, Андрей Юрьевич. Второе послание Иоанна, там оно всего лишь из одной главы, 1 глава, 1 стих гласит: «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Какой госпоже пишет Иоанн? Определенной женщине, или он так называет какую-то поместную церковь? Спасибо, Михаил, тоже очень хороший вопрос. Мы иногда не замечаем или не обращаем внимания на какие-то детали. Вновь и вновь вас возвращаю к исследованию Писания. Сам люблю его исследовать, вместе исследуем. Кстати, у нас на разборе Библии можете побывать в онлайне, если захотите, опять же, через мой телефон, +7 926 211 56 97. Только просьба другая, сделайте меня не только участником «Золотой середины», но и разборы Библии в Тушинской Евангельской Церкви. Вот совсем недавно мы проходили такие, я бы сказал, достаточно знаменитые книги, вот, книгу «Откровения», книгу «Даниила». В общем, мы там закопались в различных версиях интересных, пророческих каких-то словах, которые приоткрывают целые пространства времени, событий, и не только этого, но и очень много касающихся цивилизационных изменений. Вот проходили цивилизации, да, если вы помните, да, это понятие цивилизации, не только цивилизация человечества, но это определенное устройство общества, и особенности этого устройства отмечаются, и когда происходит сдвиг такой, может быть, иногда надлом, иногда кризис какой-то цивилизации, а приходит другая, это тоже все отмечено, оказывается, в Библии, вся история человечества описано в Библии. Вот. Если вы еще не полюбили эту книгу, то я вам рекомендую. А уж не говоря о том, что эта книга – это Слово Бога. И именно Господь дает нам четкую инструкцию по спасению, как спасти свою вечную душу и как обрести рай, а не ад. Ну, к этому второму вопросу мы сейчас приступим после первого. Присылайте ваши вопросы, ваши сообщения. Вот Софья трудится и пересылает их мне. Итак, Михаил, старец, потому что Иоанн писал действительно в преклонных годах. Он мог так сказать о себе, он пишет именно от первого лица, и мы знаем, что это единственный, кстати, во времена Христа он был, наверное, моложе всех, самым молодым апостолом, Богом избранным, который возлежал на груди у Христа, который был на Голгофе, несмотря на то, что все другие разбежались. И вот этот человек, благословенный Богом Иоанн, ему имя, по-русски это было бы Иван, такое упрощение, но все-таки лучше оставлять Иоанн, чтобы не перепутать. Это вот тот Иоанн, который написал книгу «Откровения» на острове Патмос, которого хотели тоже, как и других апостолов, уничтожить. Но вот Бог дал ему чудом сохранил ему жизнь, и он был в ссылку сослан на остров Патмос. И он писал, помимо книги «Апокалипсис» или «Откровения», еще послание и, конечно же, Евангелие от Иоанна, которое мы сейчас на разборах разбираем. Писал, точнее, Дух Святой через него, а он сам был инструментом в этих Божьих руках, и поэтому здесь всегда в Библии могут крыться двойные смыслы, а иногда и тройные. Поэтому он пишет «старец» в значении, конечно, физиологическом, потому что нигде больше в Писании я не встречаю старцев в значении духовном. Есть отцы, и вот на этом, какой возраст отцов, не фиксируется. Отцы в значении вот этой функции, что ли, рождать, порождать, помогать Богу трудиться, который зарождает жизнь в других душах. Это действительно, ну как и в физиологическом мире, уже функция отцов. Чем отличается юноша, который всего лишь юноша, еще не имеет детей, но вот он женится, и как только у него появляется ребенок, он уже становится отцом. Тот же юноша, еще и года не прошло, там, допустим, после свадьбы, 9 месяцев, к примеру, и он уже и отец. Поэтому отец – это такая форма обращения, в том числе и известная, не только в религиозных или христианских кругах. Это еще и такая добрая форма обращения в некоторых народах, отцы, да, вот, так что особенно в вот, кавказских, восточных народах. Он здесь говорит старец, поэтому здесь, скорее всего, он обращает внимание на свой возраст. Второе, он говорит избранной госпоже и детям ее. Вот если бы это была не конкретная женщина, а мы знаем, что во времена даже Христа и после, особенно в Деяниях апостолов, это ясно, прям не одна история. Помните, Лидия и другие описаны, что были благочестивые женщины, которые имели имение, которые имели слуг, которые имели свое какое-то или хозяйство, или, как мы бы сейчас сказали, бизнес, да, свое дело. Вот одна из них как раз шила одежду и была знаменита этим. Так вот, она была в статусе госпожи. И апостол Петр пишет: «И вы, господа», да, он обращается, потому что это был все-таки рабовладельческий строй, и это было нормально для тех времен иметь слуг или рабов. И вот он говорит: «И вы, господа, обходитесь благоразумно с вот теми, кто со слугами, с рабами», там и рабам тоже написано. Поэтому времена написания Священного Писания, особенно в Новом Завете, оно еще отмечено вот таким устройством общества. Поэтому он говорит «избранной госпоже», «госпоже, обращаясь к ней и уважительно, и имея в виду ее статус, и детям ее». Ну, как-то вот в Писании я все-таки, если попробовать представить, что он пишет в какую-то поместную церковь и так вот нетрадиционно обращается. Почему я сказал нетрадиционно? Потому что в Библии мы больше не находим такого обращения к церквам. Это первое, что как-то нас настораживает, что, скорее всего, это было простое письмо, написанное конкретным людям, может быть, и в поместную церковь, но конкретным людям, я хочу это подчеркнуть. И второе, мы все-таки дети Божьи. И надо понять так, что дети все Божьи из себя составляют Христову церковь. Не помню вот таких мест, где бы церковь рождала детей. Рождает детей Христос, возрождает Духом Святым, сам Бог возрождает нас. И мы вливаемся в его тело. Здесь вот такая субординация, если хотите, употреблю такое слово. Такая взаимосвязь, такое взаимодействие высшего и Бога, и низшего, в смысле нас, творения. Мы в любом случае статус имеем творения. Поэтому, скорее всего, все-таки, что это не к церкви, а это обращение к конкретной госпоже, конкретным людям и ее детям, которых люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Вот здесь, опять же, подчеркивается в этом предложении, ну, такое нежное, что ли, такое, по-видимому, они хорошо были знакомы, такое обращение конкретный верующий, который пишет Иоанн свое послание, одно из посланий. Ну вот, а теперь давайте двинемся дальше. У нас есть еще один вопросик от Софии. А, еще тут, еще даже один вопрос есть. Ну, слава Богу, сегодня у нас побольше вопросов будет. Значит, будет возможность порассуждать. Итак, как воинство рая может успешно противостоять войскам ада, учитывая, что все люди грешные обязательно попадут в ад, присягнув врагу? Вот в этом-то и задача. Для этого Господь нас и послал, чтобы разрушить дела тьмы. Для этого пришел Христос, чтобы разрушить дела тьмы. А Он это сделал, и сделал сполна. Он говорит так Петру: «Се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молил, чтобы не оскудела вера твоя. И чтобы ты, обратившись», там мы помним, что Петр, он будет отрекаться от Христа, и Бог об этом знал. Он говорит: «Не пропоет и трижды петух», то есть и, а, просто петух, «как ты трижды отречешься от меня». Значит, вот предвидя вот эту борьбу духовную, тем не менее Христос сказал: «Ты обратишься и укрепляй тех, которые рядом с тобой, вот тех, кого я избрал». Господь силою своей пребывает в своей церкви. Вот это надо помнить. А сила Христа, она непобедима. В Писании мы находим послание к римлянам, знаменитое место, что ни смерть, ни ад, ни начало, ни конец, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, никто, ничто, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот это очень важно помнить, что произошла победа, и тот же Христос говорил Петру: «Я видел сатану, который был низвержен». Вот такое опять пророческое слово, ведь произошло низвержение сатаны еще до, или там, еще до человека. До человека произошла духовная борьба. Уже сатана в момент создания человека уже был в том статусе, какой сегодня он противник Божий, уже был. Значит, духовная война уже произошла к моменту создания человека, и сатана имел действительно большую власть. Когда он подошел и искусил Еву, и через нее также и Адама, то, конечно же, во многом, кажется, эта битва была проиграна за человечество. Но про Христа сказано, что он второй Адам. Это как второй шанс для человечества. Я часто повторяю эту фразу. Он пришел, и об этом мы читаем в 15 главе 1 послания Коринфянам. Он пришел разрушить дела дьявола, и он это успешно сделал. Ад, где твоя победа? Да? Помните, смерть, где твое? Вырвал жало смерти, сокрушил сатану в голову. Да, сатана, как раненый зверь, еще очень опасен. Смертельная рана, смертельно он ранен. Потому что его, как говорится, песенка спета, и участь его предрешена. Он уже осужден на вечные мучения, и так как вечная личность, на эту вечную изоляцию. Ну и, конечно, всех демонов и всех тех, кто последует за ними. Вот на это надо обращать особое внимание. Поэтому воинство рая, мы, конечно, примыкаем к этому воинству рая, когда мы принимаем силу Бога. Когда Господь в нас, то Он тот же, вчера и сегодня и вовеки. И Он не может проиграть, Он уже победитель. Поэтому написано: «Держи, что имеешь», книга Откровения, я на нее сегодня уже ссылался, тоже написанная Иоанном на острове Патмос. Две главы, вторая и третья главы, написаны семи церквам. И там часто употребляемое выражение: «Держи, что имеешь», чтобы кто не восхитил венца твоего, «держи, что имеешь». Очень часто повторяется это выражение. То есть, по сути говоря, Христос сказал: «Дана мне власть, и я даю вам эту власть». И в послании Ефесина мы читаем, особенно первая глава, что Он все положил под ноги церкви. И церковь, она действительно имеет эту власть, власть самого Бога. Почему? Потому что Христос в нас. Первое послание, простите, просто послание к Колоссянам, первая глава, по-моему, 27 стих, проверьте меня. «Сия тайна велика». И апостол Павел говорит, я говорю вот о какой тайне. Христос в вас, упование славы. Вот для меня христианство начинается по Писанию, не по моим рассуждениям, а по Писанию, с момента, когда человек принимает Христа в сердце. И тот же Иоанн пишет в первой главе: «К своим пришел, а свои не приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими». Вот это надо помнить. Принятие Христа в сердце, конечно, духовно осуществляется в наш дух. И вдруг озаряется все. И изменяется наша личность. И происходит эта незримая операция по изменению нашей личности. И это делает живой Христос в нас. И заповеди Он теперь пишет на скрижалях наших сердец. И дает нам силы и любви, и целомудрия, и не сила страха, а сила вот любви и целомудрия, об этом мы тоже все пишем. Это я такой вам собирательный образ из всех тех мест, которые Господь мне сейчас напоминает из Писания. И вот Он дает нам эту силу. Он говорит: дана мне власть, и я даю ее вам. Идите, научите все народы, и бесов изгоняйте, чудеса творите. На кого возложите руки на больных, они исцелятся. Это не говорит, там не говорится 100% всегда. Тут отдельная история, надо разбираться, но власть такая дана. И эта власть, в первую очередь, над бесовскими силами, потому что раз дана власть изгонять любого, из любого человека бесов, Есть условия, конечно. Иногда пост и молитва, иногда усиленные пост и молитва, исповедание человека, если представляется это возможным, и так далее. Но все-таки такая власть дана. Говорит о том, что воинство рая уже победило, Софья. Поэтому не надо переживать, когда мы видим, что не все происходит, ну, нет рая на земле, я бы так сказал. Но он может начаться в нашем сердце. Вот в моем сердце он уже, этот рай, начался. И каждый день жить с Господом, иметь, носить его в сердце, это действительно рай. Да, испытания есть, и искушения приходят, и на этой грешной, несовершенной земле. Но говорить о том, что грех и вот этот народ, который идет в ад, победит, рановато. Еще будет великая жатва, еще будет великая битва. Поэтому вот на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. 53 глава Исаии пророка нам говорит про Христа, который отдал свою жизнь за грехи всего человечества, всего мира. И эта кровь многих, многим поможет обрести спасение. Он будет смотреть с довольством. И хотя встречаются такие противоречивые места, а в другом месте, как мне могли сейчас вспомнить кто-то, «Не бойся, малое стадо», или «Трудно войти в Царствие Небесное», и «Праведник едва спасается». Вот недавно мы совсем рассуждали на эту тему, мне присылали тоже вопрос. Это не говорит про масштабы, это говорит про трудность. А трудность заключается в нашем принятии. Мы должны это сделать искренне, от всего сердца. И не проскочишь никаким подкупом, никакими уловками, никакими хитростями, что очень свойственно нам, всем людям, нашей грехопадшей природе. Не проскочить туда, в небеса, там только нужно вот эти узкие врата и вот это сердце, полностью доверяющее свою жизнь Богу. Вот это сердце, открытое для благодати Духа Святого. В этом сложность. Но сколько таких людей будет, которые примут вот эту жертву, которые по благодати иногда спасаются? Вот в последнем своем предсмертном вздохе мы не знаем. И поэтому создается картина, что вокруг нас больше греха и больше тех людей, которые, ну, действительно через грех заключили этот завет с сатаной. Ну, или вы пишете здесь, Софья, присягнув врагу. Есть возможность освободиться. Есть очень короткая молитва, она во всех церквах, я знаю, вне конфессии, ну, и у католиков, и у православных, и у протестантов, и евангельских христиан, у всех рекомендуется, когда человек приходит к Богу, произнести эту молитву. Она простая, но должна быть сказана от всего сердца, это она имеет силу, силу в духовном мире. «Отрекаюсь от тебя, сатана, и посвящаюсь Иисусу Христу. Иисус Христос, ты мой Господь и Спаситель. Спаси меня, там, меня и помилуй». Да? И вот эти выдержки из этой молитвы, они вот я везде видел, на предметах иногда религиозных, там колечках, крестиках, иногда просто в виде таких вот брошюр, которые сегодня мы раздаем. Простая молитва кающегося грешника. И мощь, и силу она имеет. Вот где победа. Даже если человек был оккультист, если он был колдун, если он был сатанист, даже сатанистам, имея, пока они живы, есть возможность отречься от сатаны и перейти в стан спасительный, стан Господа нашего Иисуса Христа, встав под его знамена, посвятив ему свою жизнь. Так что вот в этом я вижу победу Христа. И проигрыш, в буквальном смысле проигрыш, могучих, кажущихся могучих нечистых сил. Вот. Дальше. Вопросик такой еще. Если Бог так любит людей, почему он до сих пор не смог простить Еву? А он простил Еву. Дело в том, что этот факт просто зафиксирован. Нигде не написано, что Бог не простил Еву. В лице второго Адама, Иисуса Христа, Бог простил и Еву. Я скажу в чем. Даже то пророчество, которое, кажется, дается прямо сразу с первых страниц Бытия, книги Бытия, когда Господь изгоняет первых людей из рая, они потеряли достоинство, ну, все остальное мы, наверное, в вечности узнаем, каким был рай, как это было все устроено и так далее. Но дорогу к обратно возвращению к духовному, в первую очередь, раю, преграждает ангел, то есть нет такой возможности туда вернуться, здесь на земле. Единственное, что может рай возвратиться в наши сердца Духом Святым. Об этом я уже выше только что говорил. Поэтому, когда Христос приходит умирать, то вот, но я вернусь, какие слова говорились? Говорились женщине, в муках будешь рождать, да, теперь мужчине, будешь обрабатывать землю, но она не будет давать тебе, она волчцы, терны, это значит вот сорняки, как мы бы сказали современным языком, в поте лица будешь теперь трудиться. Если тогда пота не надо было, в раю просто ходишь, это даже известная история, да, не только яблочки, но любой плод можно было просто сорвать, и хотя тоже было сказано обрабатывать землю, но она настолько была изобилием полна, что она давала эти плоды различные. И мало требовалось усилий, ну не до пота, раз пот появляется только вот с этим проклятием. А теперь мы видим, как изменяется лицо земли даже, как действительно трудно бывает. Любой труд сегодня, он требует усилий, и даже интеллектуальный труд, можно сказать, тоже совершается в поте. Ну, образ, я думаю, вы поняли. Так вот, и когда говорится змею, отнимают Бог у змея ноги, он ходил, вот, если будете внимательно читать, теперь будешь ползать вот на брюхе, будешь ползать по праху, вот, питаться этим прахом, и что? И семя жены... Да, ты будешь жалить его в пету, а оно поражает тебя в голову. Вот семя жены, смотрите, мужское семя, если задуматься, оно всегда несет фамилию, несет род, патриархи, да, везде Авраам, Исаак, Иаков, как один дедушка сказал, читал первый раз Библию, во, говорит, мужики какие были. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, рожали. Сильные мужики в древнем мире были. Ну, конечно, это образ. Все улыбнулись, неграмотный дедушка, но вот как за чистую монету воспринял слова «Авраам родил Исаака». На самом деле, иносказание в чем? Потому что фамилия или мужчина обладает семенем, который несет вот эту фамилию, несет вот этот род, да, оно главенствующее. Вот, женщина, мы знаем и на Востоке, и везде, она как бы вот в данном случае соучастница в Новом Завете, наследница, сонаследница благодатной жизни, вот, но тем не менее, и вдруг семя жены поражает змея, а это как раз непрозрачный намек, пророчество на то, что семя жены – это Мария, дева, она девственна была, без участия мужского семени. Дух Святой нашел на нее. И именно семя жены было оплодотворено вот каким-то вообще сверхъестественным образом. И поэтому Христос имел и сущность Отца. Он Бог был и остается Богом. Он про себя говорил: «Я сущий». И обрел человечность вот через Марию, благословенную женщину. Поэтому говорить, что Бог вот так всех женщин, в том числе начиная с Евы, он простил. Более того, он в этом пророчестве показал, что будет второй шанс. И поэтому Павел уже рассуждает так. Как грех вошел через Еву, так вот через семя жены пришел Спаситель, который всех и спас. А вот не было бы этой женщины, и не было бы и Спасителя. Поэтому все Господь уравновешивает. И как непостижима судьба твоей, Господи, рассуждает апостол Павел в послании к Римлянам, 11 глава. Как непостижимы, но у Бога все так предусмотрено, он отвергает свой народ, чтобы принять язычников, а народ потом его весь обратится. Он избирает женщину, с одной стороны, она является действительно причиной вхождения греха в этот мир, и она же является вот ее, можно сказать, чрево, это лона рождения Христа, который является спасителем всего человечества. Очень интересно, очень интересно. Поэтому прощение для Евы, как и для всех, только в Иисусе Христе оно, конечно же, пришло. И поэтому, да, вынужден все-таки сказать эту мысль. Вот написано, апостол Петр пишет, что Христос, когда умер на кресте, он духом сошел в места преисподней. И действительно, в Ветхом Завете все шли, да, даже праведники, например, Авраам, но он шел в ад на лоно Авраамова. В аду ад разделялся на лоно Авраамова и всех остальных. Притча о богаче Лазаре нам четко абсолютно рисует эту картину. И делает это сам Христос. Поэтому здесь нет никаких двояких каких-то толкований, все четко обрисовано. То есть ад на тот момент, еще раз подчеркну, Ветхий Завет устраивался так, ад, было лоно Авраамова, туда все шли, потому что жертвы Христа еще не было, и выкупить их никто не мог. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная, как во Христе Иисусе. Он проливает свою кровь, она является искупительной и выкупает ада. И поэтому он смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал. И он, написано, снизошел в места преисподней и проповедовал. Значит, если бы он сошел просто посвидетельствовать, вот сошел и сказал всем, кто там уже в аду, предрешена их судьба, их участь, и они вот там мучаются уже, да, вот. Это было бы слово употреблено свидетельствовал, засвидетельствовал, забрав там свои, да, а он проповедовал. И вот проповедь всегда подразумевает выбор. Как ни странно, удивительно, но это так. И поэтому я думаю, что часть людей, надеюсь так, услышав эту проповедь, восприняли ее, они были спасены. И к этому числу относились, наверное, Адам и Ева. Они же тоже умерли, хоть и жили по много лет. Помните, там по 900 жили люди лет, сам Адам прожил столько. Поэтому они, их душа-то вечна. Она пошла туда, вот, в места преисподней, и Господь вот этой жертвой искупил. Поэтому устроение ада в Новом Завете уже иное. И где это мы видим? Христос говорит кающемуся разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю». А рай уже теперь открыт. Христос знал, нет, в тот момент, когда он говорил, еще не был, но знал, что уже подвиг он совершает этот, и что откроются небеса, и что, умерев, тут сразу же душа разбойника, покаявшегося, пойдет на небеса. Теперь уже нет вот этого вот через ад, да, все в ад, а оттуда Христос там освободил. Он уже снизошел, он уже это сделал, теперь уже люди не идут все в ад, а там опять дожидаются, как Господь распорядится их судьбами. Вот такое устроение из текстов Священного Писания, которые мы с вами читаем в Библии, мы видим. Хорошо. Дальше движемся, друзья. Пишите ваши вопросы. +7 926 211 56 97. Если вы нас слушаете прямо на сайте theos.fm, там можно написать ваш вопрос. Прямо в живом вот сейчас эфире. Сегодня 18 августа 2023 года. Вот. Кстати, спасибо всем, кто поздравил меня. У меня нет такой другой возможности, поэтому... Два дня назад я отметил очередную годовщину своей жизни, поэтому всем выражаю искренне, очень от сердца благодарность за добрые слова, за добрые пожелания, за молитвы ваши. Я вот действительно их ощущаю по жизни, поэтому мы вместе и будем дальше, надеюсь, двигаться дальше вместе, да, с Богом в сердцах. Кто еще не обрел Господа, надеюсь, это будет для вас также. Ну, по сути говоря, это я своим днем рождения мерю Новый год, да, Новый год жизни в моей жизни. Ну, а в вашей пусть вот этот еще оканчивающийся год, может быть, будет для вас новым, может быть, с сегодняшнего, завтрашнего дня. Не оттягивайте, друзья, не откладывайте. Мир очень нестабильный, в котором мы живем. Очень много техногенных, других катастроф, военные действия, всякие вирусы. И это будет только умножаться. Я не хочу вас обманывать. Писание так говорит, что мир, он будет катиться к своему логическому завершению. Да, есть логика греха, а есть логика святости. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Вот эти тексты говорят нам, что как важно иметь личное отношение со Христом, принять Его в свое сердце, призвать Его Господином в жизни и в Нем, и только в Нем иметь победу над грехом, над дьяволом и, да, над плотью, потому что плоть у нас остается, но Бог дает силу Духа и делами, и силой Духа, и вот Духом побеждать дела плоти. Почему Иисус не противился собственной казни, имея нечеловеческие способности и зная все наперед, значит ли это, что Иисус имел корыстные мотивы, принеся себя в жертву в обмен на колоссальную знаменитость? Хороший вопрос, не знаю, правда, кем он написан. Софья, если ты пересылаешь вопросы, пересылай, пожалуйста, и имя, чтобы я мог обращаться к человеку, кто написал вопрос. Значит, почему Иисус не противился собственной казни? А он пришел для того, чтобы себя принести в жертву, но не для того, чтобы сделаться знаменитым, а для того, чтобы сама жертва потрясла духовный мир, расселись гробы, расселись вот эти вот, и мертвецы-то вышли. Почему? Потому что смерть была побеждена, потому что он вырвал это жало и теперь стал господином жизни и смерти. Вот для этого он должен был принести достаточную, я бы сказал, такое добавил слово, вседостаточную жертву в лице своих страданий и своей крови, святой, священной крови, потому что без пролития крови не бывает прощения. Читайте внимательно книгу «Послание к евреям». Там много говорится о жертвах, и там говорится в 9 главе вот такое, такой духовный закон. Может быть, мы сейчас меньше связаны с кровью, с жертвами, и поэтому для нас как-то это непривычно звучит. Но на самом деле звучит это в Библии и звучит как важнейший закон жизни. Без пролития крови не бывает прощения. То есть что говорит кровь? Она говорит смерть кого-то. То есть за грех возмездие смерть. И это может быть смерть либо твоя, и не только вот отсутствие души в теле, еще есть смерть вторая. Присутствие души в безблагодатном месте – это как смерть. Она не живет, она мучается, но она вечна. Поэтому это вторая смерть. Она ожидает всех тех, кто не принял любви Отче, не принял Христа, не принял жизни во Христе, потому что Христос отдал себя и таким образом заплатил за грехи всего человечества. Он в потенциале, это очень понятное для всех нас выражение, заплатил за каждого из нас. Мы еще не родились, а он и за наши будущие грехи, которые мы, живя, будем делать, заплатил. Нет такого греха, за который бы не уплачен. Любой грех, за него есть плата. Другой вопрос, человек прибегает к этой плате, он кается или нет? И вот тут идет речь, ну, вопрос связан уже с покаянием, который тоже Господь как-то подталкивает, Словом Божьим направляет, открывает нам глаза. Иногда человек живет, как будто спит, как будто и в каком-то другом мире, и вдруг для него открывается вот эти законы жизни, что Бог живой, что к Нему можно прикоснуться, что Его можно обрести в сердце и обрести вместе с Ним эту радость неземную. И уже здесь, на этой грешной пока еще несовершенной земле, обрести в Нем совершенство. И вот 10 глава послания к евреям так нам и говорит, что многими жертвами тельцов, козлов, которые тысячами, может, миллионами, потому что проходили тысячелетия, да, ну, как минимум тысячелетие жертв было, это однозначно, даже больше, полтора, наверное, да, полтора, вот, до Христа. Вот там сколько было жертв принесено, и вот эта кровь лилась, но невозможно было сделать совершенным каждого, кто с ней, с этой жертвой приходил. И он, читайте, Евреям, 10 глава, 14 стих, одной жертвой навсегда сделал совершенными, ого, какое слово, кого? Освящаемых. Мы в процессе освящения, мы говорим: Господи, вот тут у меня еще не получается, вот тут шлифую свой характер, вот тут за словами выскакивают какие-то непонятные, вот тут действие – это освящение. Мы понимаем в трепете сердца, что негоже нам жить уже, поступать, как все грешники вокруг нас, если мы Христа приняли. Мы в борьбе иногда, но Он уже нас сделал совершенными своей кровью. Это не значит, что нам надо бросить эту борьбу. Мы в процессе освящения, Он покрыл нас, как покровом. Через Его кровь Отец Святой и праведный Бог смотрит на нас, как на уже очищенных, освященных. Вот. Поэтому вот такие красивые образы есть в Библии. Поэтому Он принес вседостаточную жертву за грехи не только мои, ваши, но и всего человечества. Значит ли это, что Иисус имел корыстные мотивы? Конечно же, нет. Я не знаю, какие должны быть корыстные мотивы, но любого нет такого человека, и Христос был Бога-человек, Он не пошел бы на эту страшнейшую действительно казнь, она страшная была, за какие-то корыстные мотивы. Ну, это как-то звучит даже немножечко, ну, неосмысленно, неосознанно. Принеся все, ну что, допустим, что, потом какую-то знаменитость обрести? Да нет, он знаменит стал вот тем, что он живой Бог. Он воскрес. Он говорит, во все дни до скончания века я буду с вами. И это то, что стоит на 2, на 3, на 5 голов выше христианства любой религии. Их сейчас 6 тысяч философских взглядов и религий в мире. 6 тысяч разных мнений и внутри даже каких-то конфессий. Много очень разномнений. Вот такой многослойный пирог, можно сказать, человечества с его какими-то измышлениями на эту тему. И вот у любого учителя есть могила. У Магомета, при всем уважении, у Будды, у Конфуция есть конфуцианство и так далее. И я могу перечислить. Есть последователи, даже вот туда же относятся. Откройте словарь по религоведению, справочник религий. Вот я смотрел. И различных мнений, и все, и течений, и всего остального. Есть последователи Пушкина, последователи Достоевского, последователи Толстого, толстовцы, я, кстати, с некоторыми был знаком. Вот. То есть удивительно, как вот это нереализованное религиозное чувство, которое есть в душе каждого человека, мы ищем как бы эту потерянный рай, мы ищем эту потерянную руку небес. И дьявол подсовывает какие-то идолы или какие-то ложные учения, ложные взгляды людей, и из людей делают культ и все остальное. А на самом деле это единственная связь, которая спасает. С живым, хочу подчеркнуть, Христа могила пуста, с живым учителем, с Господом нашим, Иисусом Христом. Поэтому я всегда говорил и говорю, и повторяю, что можно сколько угодно спорить, есть ли Бог или нет. А можно просто его ощутить, можно его призвать в свою жизнь и сказать: «Господь, вот мое сердце, войди в него, живи в нем». И тогда вот это, все доказательства, они не нужны. Когда ты ощущаешь Бога каждый день, ты знаешь его, он говорит с тобой, он говорит как пастырь. И пастырь говорит: «Овцы мои слышат голос мой и следуют за мной, и за чужим, говорит, не идут». Вот есть какая-то внутренняя духовная связь. И она многократно написана в Новом Завете. Вот многократно, но я не считал, но сотню, наверное, наберется этих мест, где подразумевается даже, что мы водимы Духом Божиим. И так и написано, 8 глава Римлянам. Все водимы Духом Божиим, суть сыны Божии. И даже когда не знаем, как молиться, вот этот Дух в нас помогает нам ходатайствами неизреченными. Помогает нам и молиться, и преодолевать трудности, и дает нам любовь, терпение. Ну просто это невозможно, это личность, которая в нас, нам помогает. Вот вы же чувствуете чью-то поддержку, даже человека со стороны. Ой, спасибо, вы меня поддержали. Вот приблизительно так, а может быть даже значительно сильнее, можно ощутить Бога, Его поддержку, Его силы. Это все реальность. Поэтому не пренебрегайте, опять же, личной встречи со Христом. Ну, давайте дальше, мы продолжим. Геннадий задает вопрос, очень интересный. Объясните, пожалуйста, вот такую вещь. Христос общался с людьми не как Бог, а просто как равноправный собеседник человек. Это он специально так мимикрировал? Ведь если Иисус был Богом, то он, во-первых, должен видеть любого человека насквозь, как сканер, как рентген. Ведь вообще любой человек им и создан Богом. Во-вторых, он создал и время, пространство, и любое место, и должен был в любом месте быть как рыба в воде, потому что досконально весь мир, все ситуации, все возможные варианты событий наперед им непосредственно и созданы, и просчитаны. Это была личность, способная преодолеть любую физику, Например, это было, например, его бы распинали, протыкали ему плоть, а он бы устроил, чтобы кровь не лилась. А, например, она стала бы литься у кого-то из распинателей. То есть, если на месте взломать законы физики, и назидание всем, кто его увидит. Спасибо, ну, длинноватый вопрос, но спасибо, Геннадий, за то, что вы прояснили хотя бы свою мысль. У нас, к сожалению, не остается времени, но я постараюсь в следующую пятницу, если Бог даст жизни, с этого вопроса начать отвечать вам. С миром Божьим, до свидания. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров.